Глава 57. За все время изнурительного пути ни Джим, ни его приятели ни разу не видели, чтобы капитан что-то ел. Однако из неизвестного источника он постоянно пополнял запас маленьких бутылочек и регулярно выносил пустые в той же солдатской сумке. Несмотря на то, что судно было действительно огромным, прогуляться по нему засидевшимся солдатам не разрешали. В коридорах на каждом перекрестке стояли вахтенные, которые вежливо, но настойчиво отправляли солдат обратно в их квадрат. Когда кто-то пожаловался на такой порядок капитану, тот сказал:
«Да ты представляешь, сколько здесь таких, как ты! Тысяч, наверное, 30. Целый город дуболомов, каждый из которых считает, что он крутой и уж, конечно, не трус. Если всех их пустить шляться по палубам, через 10 минут начнется первая драка, а через час поднимется мятеж. Это, брат, наука, военная психология. И иначе никак нельзя».
Вдобавок к запрету на прогулки, питьевая вода здесь пахла дезинфектором. А после того, как закончили собственные НЗ, солдатам выдали диетические обезжиренные пищевые наборы. Джем в них был с сахарозаменителем, а хлеб без соли. Все эти мелочи очень раздражали. И к концу путешествия, как и говорил капитан, многие стали орать друг на друга и чуть что пускать в ход кулаки. Сам капитан был все время пьян и спокоен. Он не умывался, не брился и жил по собственному суточному расписанию. Только в предпоследний день путешествия он все же побрился, и когда вернулся в таком виде в кубрик, все солдаты обратили на него внимание. У капитана Саскела были ввалившиеся щеки и темные круги под глазами.
«Что, так хреново выгляжу?» – устало улыбнулся он. «А вы попейте с мое, мало не покажется. Другой бы помер давно, но только не капитан Саскел. Я везунчик».
Через две долгие недели грязные и усталые солдаты капитана Саскела прибыли на орбиту Ниланда. Все были рады окончанию путешествия, поскольку устали от длинных очередей в туалет и тяжелого запаха пота в душном кубрике, с которым не справлялась слабая система вентиляции. Для спуска с орбиты Ниланда подали почти такой же модуль, на каком они поднимались. Те же кресла, те же ремни и те же словечки швартовой команды. Заполненный под завязку, он отошел от большого судна и нырнул в атмосферу. Модуль дрожал и бился так, словно был атакован ракетами, и это продолжалось довольно долго, пока он не выпустил посадочные плоскости и не перешел в горизонтальный полет. При посадке аппарат развернуло порывом ветра, и все ощутили сильный удар шасси о полосу. Даже в закрытом, без иллюминаторов пассажирском отделении Джим почувствовал, как модуль пошел юзом. Его бросило в одну сторону, потом в другую. Однако пилоты вовремя включили реверс, и это выровняло модуль, хотя он продолжал трястись и подпрыгивать, словно на кочках. Не дотянув до маневренных путей метров 150, аппарат окончательно остановился, и началась высадка.
«Ой, я просто не верю! Воздух, свежий воздух!» – воскликнул Тони Тайлер, спускаясь по трапу. «А я так просто пьяный!» признался Джим. «Мне кажется, или здесь действительно пахнет травой?» «Травой и цветами. Он их сколько?» сказал Том Морган, посторонившись и давая пройти спускавшимся за ним солдатам.
Отойдя в сторону, новобранцы капитана Саскела стали ждать, когда соберутся все их товарищи. К медовому запаху трав начал примешиваться запах горелого нитропластика, из которого были сделаны шины и корд шасси модуля. Они оказались изорванными в клочья, а через всю бетонную полосу тянулась глубокая борозда, оставленная оголившимся диском. Сойдя с борта модуля, солдаты быстро разобрались по подразделениям и двинулись по очерченным желтой разметкой путям.
«Пора и нам», –
сказал капитан, оглядывая свое небольшое войско.
«Все живы, целы и в наличии?»
«Все, сэр», — ответили ему.
«Тогда за мной, марш! Что-то я устал от вас. Скорее бы уж на работу».
«Устал он от нас», — усмехнулся Попеску. «Бутылки он устал выносить».
«А куда мы, кстати, топаем?» — спросил Джим.
«Наверное, к главному зданию», — предположил Тони. «Далеко еще», — покачал головой Морган. «Сейчас здесь какое время-то? Утро или вечер?»
«Банный день», — смахивая со лба пот, предположил Джим.
«Да, влажность высокая», — согласился Тони. «Наша парадно-выходная форма здесь не годится».
Неожиданно капитан остановился, и колонна тоже замедлилась. Саскел соориентировался и повернул направо к большим серебристым ангарам, перед которыми дремали десантные вертолеты. Это были серьезные машины с пулеотсекателями на тяжелых винтах и с бронированным днищем. На хвостах у них размещались стрелковые кабины со спаренными автоматическими пушками.
«А я знаю, как называется эта машина», –
похвастался кто-то из солдат.
«Си-309. Мы на этом вертолете полетим, сэр».
Капитан на ходу обернулся и сказал:
«Нет, если б вас было человек 300, тогда конечно. А для перевозки 20 мне хватит школьного автобуса».
После этих слов солдаты стали перешептываться, гадая, что имел в виду капитан, говоря об автобусе. Он постоянно сыпал какими-то загадками и этим озадачивал солдат. Они уже не знали, что и думать, но неожиданно капитан снова поменял направление и повел группу к небольшому Си-12, десантному вертолету, который мог не только высаживать пехотинцев, но и поддерживать их с воздуха. Для этого у него имелось достаточно вооружения. От подвешенных на стойках кассет с неуправляемыми ракетами до роторных пушек и лазерных дистракторов, используемых для выведения из строя оптических приборов. Как и у Си-309, у него было секторное бронирование днища, однако толщина броневых пластин уступала броне старшего брата. Увидев колонну солдат, из салона вертолета спустился пилот. Он пошел навстречу капитану, и они пожали друг другу руки.
«Какие-то они у тебя разномерные, то длинные, то короткие», — заметил пилот, осматривая новобранцев. «Неважно, средний показатель в норме», — ответил ему капитан, а затем скомандовал, чтобы все поднимались в салон.
Сделать это было не так просто. Вместо широкого трапа на Си-12 имелась только узенькая лесенка. Некоторые из новобранцев едва не упали под смех остальных. В десантном отсеке вертолета было душно и пахло техническими жидкостями. У правого борта на специальном станке стоял пулемет с заправленной лентой. По стенам в кронштейнах размещались аптечки, а в хвосте на свободном месте лежали приготовленные носилки. Там же имелись и стойки для капельниц. Все здесь было приготовлено не только для высадки десанта, но и для его быстрой эвакуации.